Радио «Донбасс Реалии».
Это «Радио Донбасс Реалии». Следующий час с вами будет, друзья, ведущий Александр Лащенко. Ко мне со свежими выпусками новостей присоединится мой коллега Егор Устинов. Уже сейчас он готов рассказать о них, но маленький анонс, что вы сегодня услышите. Итак, Украина возмущена попытками выдать Романа Протасевича группировки так называемой ЛНР. В России возмущается оскорбительной кричалкой. Я ее не могу в эфире повторить, но все понимают, о чем речь. Украинских болельщиков в адрес Владимира Владимировича Путина. Ну и разговор в студии прямого эфира. Купит ли тот же Путин, тут не о шутках речь, Германию, как бы это ни казалось наивным и фантастическим. Поводом для избрания данной темы стало заявление преемника политического Ангелы Меркель, лидера правящей пока что партии ХДС, блок ХДС-ХСС, господина Армина Лашета. Соответственно, он имеет шансы после выбора 26 сентября этого года стать канцлером, хотя зеленые вроде пока лидируют. Так вот, господин Лашет, который неоднократно бывал в России, подчеркивал роль этой страны, призывал с ней активно развивать сотрудничество и так далее, и так далее. Он сказал, Россия должна оставить оккупированный восток Украины. Неожиданное довольно заявление, правда, риторика это одно, дело другие, а вот дела вот Герхард Шредер, другой бывший канцлер, постоянно призывает, значит, к снятию санкций, к пониманию России, продолжает работать председателем совета директоров Роснефти. Вот какое, скажем, возьмет линия вверх в Германии, ключевом государстве ЕС, члене Нормандского квартета, после выборов в сентябре. Вот это вот шредерское, грубо говоря, когда покупают Германию, Шредер это отрицает, или все-таки принципиальное, которую озвучил Армин Лашет. Будем разбираться с экспертами Игорем Эйдманом и Евгением Магдой. При вашем участии, друзья, если вы наберете номер телефона студии «Радио Донбасс Реалия» 0800 300 403.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну и обещанный выпуск новостей от Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 9 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Зайцево, Толоковки, Новоселовки, Водяного, Новгородского, Луганского, Новотошковского. Сегодня незаконное вооруженное формирование один раз открывали огонь по украинским позициям. Обстрел зафиксировали в районе Золотого. Украинские военные открывали огонь в ответ в группировке ДНР. В свою очередь заявили об обстреле шахты Октябрьская и Вольво-центра в Донецке, а также поселка Веселая Ленинская со стороны ВСУ. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах села Калиновка и поселка городского типа Донецкий. В Одесский порт зашли два корабля стран НАТО, британский эсминец «Defender» и фрегат ВМС Нидерландов «Эверстен». Незадолго до прибытия в украинский порт «Defender» и «Эверстен» провели совместные маневры с американским эсминцем «Лабун». Об этом сообщает информагентство «Думская». По данным издания, «Defender» и «Defender» в Черное море прибыл первый раз. Он вошел в состав Королевского флота в марте 2013 года. «Эверстен» заходил в Черное море в 2019 году. Корабль вошел в состав ВМС Нидерландов в июне 2005. Россия уже резко выступила против визита в Черное море кораблей стран-членов НАТО. Такое отношение резко усилилось с 2014 года, когда Россия оккупировала украинский Крым. Штрафы за въезд, за выезд из временно неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей через Россию могут отменить. Комитет Верховной Рады по правам человека рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект. Документом предлагается определить основания для неприменения гражданам Украины штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее. Отмечу, что сейчас такое нарушение карается штрафом от 1,5 до 5 тысяч гривен. Отмену штрафов планируется установить на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения. Принятие законопроекта позволит установить дополнительные гарантии со стороны государства по соблюдению прав и свобод граждан, которые вынуждены нарушать законодательство Украины. 967 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 61 человек заболел ковидом и 3 умерли от осложнений болезни. На Луганщине 14 новых случаев заражения и 1 летальный случай. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки выявили 13 заболевших и 2 человека умерли от осложнений ковид. В ОРДО 155 случаев и 13 умерших. Полиция в Днепропетровской области раскрыла группу людей, которые незаконно поставляли медикаменты на временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора. По данным следствия, в таможенные документы вносили недостоверные данные о якобы экспорте товаров в Азербайджан и Грузию транзитом через территорию Российской Федерации. Хотя фактически их поставляли на временно оккупированные территории Донецкой области. Действия группы квалифицировали как содействие деятельности террористической организации. Министерство культуры внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, российского рок-музыканта, лидера группы «Земляне» Сергея Скачкова. Решение принято на основании обращения СБУ. Что стало основанием для включения Скачкова в перечень, не указано. Сейчас в этом списке 200 человек. Новости коротко. В Луганске в районе парка имени 1 мая прошлой ночью взорвался газопровод. Об этом сообщила пресс-служба «Луганскгаза». В результате инцидента от подачи газа временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект. Причину взрыва устанавливают. 19 населенных пунктов Донецкой области остаются без электроэнергии в результате непогоды. Об этом сообщает ДТЭК «Донецкие электросети». Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в Покровском, Мариупольском, Волновахском, Бахмутском и Краматорском районах. Проведение ремонтных работ осложнено угрозами, сильным ветром и ливнями. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет небольшая облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 18. Днем от 28 до 30 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствую слушателей громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте ваши друзья, готовьте ваши вопросы, друзья, по теме эфира. Она такова: купит ли Путин Германию в прямом и переносном смысле? Конечно, в Кремле отрицают все эти вот, скажем так, русофобские заявления, что, мол, Россия покупает кого-то. Это все добрососедские отношения, и Россия всегда к ним стремится и стремилась. Ну, а все проблемы в отношениях с западными государствами, в том числе ключевым государством ЕС Германии, возникают только из-за Берлина, собственно, а не Москвы. Москва как раз настроена только к добрососедскому сотрудничеству. Для избрания данной темы стало поводом заявление преемника Ангелы Меркель на посту лидера правящей пока что партии, члена коалиции правящей ХДС Армина Лашета, который, ну, едва ли не впервые жесткие такие слова из своих уст себе позволил, что Россия должна оставить оккупированный восток Украины. Ранее господин Лашет всегда призывал к добрососедским, опять же, отношениям с Россией, что России нужно понять и так далее, и так далее. Правда, к отмене санкций, насколько известно, господин Лашет не призывал, в отличие от бывшего канцлера Герхарда Шредера. Вот и посмотрим, в Германии кто возьмет верх. Вот такие вот взгляды, которые Шредер выражает неустанно, будучи на должности председателя Совета директоров Роснефти. И в этом конфликта интересов господин Шредер не усматривает. Или все-таки принципиальная позиция, которая, пусть и при всей критике, но все-таки придерживается этой позиции канцлер Ангела Меркель. Правда, вопрос «Северного потока-2» — это отдельная тема. Тут как раз к Меркель много вопросов у ее критиков. Попытаемся разобраться минут через 10 в эфире радио «Донбасс Реалии», но пока к иным темам.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Украинские дипломаты обратились за официальными объяснениями к белорусским властям в деле допроса оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича. Так называемый генпрокуратуры ЛНР. В МИД Украины считают, что таким образом Россия пытается затянуть Беларусь, цитата, в свою геополитическую повестку дня. О чем свидетельствует тот факт, что Беларусь дала все-таки добро, вернее, Лукашенко дал добро на проведение так называемых следственных действий с Протасевичем. Как помним, благодаря посадке в аэропорту Минска незаконной, лживой, господина Протасевича удалось взять спецслужбам Беларуси. Правда, господин Лукашенко утверждает, что действительно делали все возможное, не было такого умысла ценой лжесообщения поймать одного из таких жестких критиков его, Лукашенко. Это Минск и отрицает. Но позиция ЕС очевидна. Не зря же запретили полеты на территории Беларуси. Тут это все продолжается. И вот новый контекст. Так называемый допрос, так называемый ЛНР. И какова сейчас, в принципе, ситуация с заложниками на оккупированных территориях, вот благодаря действиям вот этих вот правоохранителей, в кавычках, как ЛНР, так и ДНР? Расскажет журналистка Радио Свобода Надежда Константинова. Она с нами на прямой связи. Надежда, приветствую. О чем же свидетельствует этот так называемый допрос Протасевича на не менее так называемым генеральным прокурором ЛНР? Вот его тут фамилия Горенко, Горенко, есть такой. Там еще и прокурор имеется. О чем это свидетельствует, по мнению МИД и не только Украины?
Так, доброго вечора. Сергій Горенко – це так званий генеральний прокурор ЛНР. Ну, тут треба зазначити, що українські правозахисники, принаймні ті, з якими я спілкувалася, зокрема, це Олександр Матвійчук, голова правління організації «Центр громадянських свобод». Так от пані Матвійчук була сумнів в тому, що взагалі цей так званий допит мав місце бути. Чи він був, він чи ні, вона піддає сумніву, оскільки інформація від офіційних органів державної влади Білорусі, ну, суперечить тим даним, які надходять від проросійських гібридних сил. Але, якщо все-таки прийняти той факт, що Романа Протасевича дійсно таки допитав так званий генеральний прокурор ЛНР Сергій Горенко, про який ви вже зазначали, а от про якого ви зазначали, то про що це свідчить? Це свідчить, на думку правозахисників, про те, що от, фактично у режиму Олександра Лукашенка вже не залишилося речей, які би він не зробив порушення норм міжнародного права. І дозвіл на проведення слідчих дій від так званої ЛНР з опозиційним білоруським журналістом Протасевським, це означає, що де-факто Олександр Лукашенко визнав окупаційні органи влади. І також правозахисники зауважують, що за допомогою квазі формування ЛНР, ДНР, Росія вибудовує псевдоправовий простір, в якому поняття ціною людського життя, ну, взагалі немає. Там, де катують людей, там, де піддають тортурам, де тримають в нелюдських умовах. І тепер до цього псевдоправового простору активно залучається і Білорусь. Зокрема, координаторка громадської організації «Медійна ініціатива за права людини» Ольга Решетилова, з якою я також спілкувалася, вона згадала, що проти оцього Сергія Горенка, так званого генерального прокурора ЛНР, в Україні виявляється порушено кримінальну справу. Далі давайте послухаємо пряму мову Ольги Решетилової.
Це заява терориста. По ньому є кримінальне провадження в Україні. Справа передана до 20-го районного суду Луганської області. Хатівський суд призупинив справу, а подавши Горенко розшук.
Тобто зараз він перебуває у розшуку. Зазначила Ольга Решетилова, це і Сергій Горенко в розшуку. А за даними Офісу Генерального прокурора українського, нашого, нині в Україні розслідується майже 2000 кримінальних справ щодо злочинів, які скоєні під час збройного конфлікту на Сході. А за офіційною статистикою Служби безпеки України на окупованих територіях зараз перебувають, ну, увага, 235 людей. Безперечно, це дуже занижена цифра, це так звана верхівка айсбергу, насправді військовополонених і цивільних заручників в рази більше. І можна сказати, що вже побудований так званий вже бізнес своєрідний на цих заручниках. І далі я пропоную також пряму мову правозахисниці Олександри Матвійчук.
До мене, наприклад, зовсім нещодавно звернулися різні жінки, вона була заарештована. Єдине, що зрозуміло, що вона ніде в українських державних структурах поки не була облікована. І я консультувала різних, як звернутися до міжнародних організацій і до органів державної влади.
Тобто, як бачимо, це була, нагадаю, Олександра Матвійчук, українська правозахисниця. Коли людина ще ніде, як вона сказала, не облікована, то дуже легко стягувати гроші, робити викуп з її рідних і близьких. Отака от ситуація.
Спасибо, ось... спасибо за розказ об этой ситуации. Благодарю журналістку Радіо Свобода Надежду Константіну. Українські дипломати обратились за офіційними об'ясненнями к білоруським властям в ділі допроса опозиційного журналіста і блогера, критика до вот этого вот ареста, ну, признание господина Протасевича после ареста, возможно, взятое под пытками, цитировать просто это неправильно, и я говорю о позиции Романа до то, что сделали с ним, когда был посажен самолет и так далее. И вот украинские дипломаты обратились за официальными объяснениями после того, как вроде бы, по некоторым данным, был произведен, в кавычках, допрос Романа Протасевича, так называемой генпрокуратуры, так называемой ЛНР. К иным темам еще в эфире радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите Донбасс Реалии в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Россия в Совете Безопасности ООН собирается, цитата, «отчитывать Украину за убийство российских наемников на Донбассе». Ну, конечно, слово «российских наемников» это не употребляется, а глагол «отчитывать» – да, вот российские дипломаты так это формулируют. И российская делегация при Организации Объединенных Наций обвинила Украину в расправе, это тоже дословная цитата, над 5 участниками подконтрольной России же группировки ЛНР. Таким образом, по версии россиян, были нарушены и минские договоренности, и меры по усилению режима прекращения огня. Как погибли 5 участников незаконных вооруженных формирований, неизвестно. Но в то же время, в тот день, это было днями, в штабе операции объединенных сил зафиксировали 9 обстрелов украинских позиций. И один украинский военный погиб. В расправе этой Россия, Совбезия, ООН никого отчитывать не собирается. Вот. И таким образом возникает вот эта вот ситуация, что призывает осудить действия вооруженных сил Украины по защите территориальной целостности этой же страны Украины. Вот, не знаю, прецедент, не прецедент, но да. Какие же у Кремля шансы добиться успеха в этой попытке, расскажет журналист радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
5 участников гибридных формирований России погибли 11 июня. Вот что сообщил Яков Осадчий, участник группировки ЛНР.
Диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовской Луганской Народной Республики были хладнокровно убиты 5 защитников республики.
Потом зрителям рассказали, что 1 участника гибридных сил России убили выстрелом в голову из оружия образца НАТО. Остальных расстреляли в упор. Также уточнили, что все были якобы непрофессиональными военными, а без отцов остались 4 детей. Заявление постоянного представительства Российской Федерации при ООН опубликовали 17 июня. Первая треть текста чуть ли не слово в слово повторяет версию, озвученную Яковом Осадчим. Цитирую. «Диверсионная группа сил специальных операций Вооруженных сил Украины «Запад» проникла на наблюдательный пост Народной милиции Луганской области в районе населенного пункта Голубовская и хладнокровно расправилась с находившимися там 5 ополченцами. Один из них застрелен из снайперской винтовки иностранного производства, утверждают россияне. Они призвали Совет Безопасности ООН, цитирую, осудить это бессмысленное и жестокое нападение вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением Минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон. Конец цитаты. В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали убийство возле Голубовского информационной провокацией. По информации Главного управления разведки, пьяный участник гибридных сил России застрелил спящих товарищей, а потом застрелился сам. Как доказательство приводят перехват переговоров. Из записи ясно, что сами участники гибридных сил России сомневаются в версии с украинской ДРГ и снайпером с натовской винтовкой.
Что-то не поделили, подрались, и один застрелил всех. жертву потом сам себя.
У россиян не получится выставить Украину виноватой перед Советом Безопасности ООН. Во-первых, потому, что сейчас невозможно подтвердить факты, изложенные в их обращении. Да и сами российские сайты являются не источником объективной информации, они скорее элементы пропаганды. Такое мнение нам высказал Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий. Во-вторых, считает эксперт, самой Украине невыгодны такие провокации. Российские войска продолжают оставаться возле государственных границ, поэтому использование ДРГ может спровоцировать серьезную эскалацию на Донбассе. И в-третьих, сам способ работы Совбеза ООН будет противодействовать намерениям россиян.
Неможливо будь-яке рішення прийняти, якщо не буде консенсусу. Інші країни, ті, які розуміють, що Росія є агресором, що Росія бреше постійно, безумовно, що вони не будуть на її боці.
А як бути з Мінськом? По мнению Хари, сначала безопасность, а потом уже выборы по украинским процедурам. Но Владимир Путин стремится к другому, считает эксперт, к юридическому контролю над Украиной.
Для него не страждання донечан, лугачан, не оці от жахи війни важливі, а важлива зміна української конституції, щоб він мав можливість впливати на українську зовнішню безпеку, політику.
После встречи президентов США и России в Женеве стало известно, что в минских переговорах может появиться новый участник. Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США, заявила, что Минские соглашения, цитирую, «это единственный письменный документ, в котором Путин заверил, что выйдет из Донбасса». Также Нуланд анонсировала консультации с Украиной по поводу минских договоренностей. После этих консультаций решат, будет ли задействована Америка. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в эфире радио «Донбасс Реали». Мы ее так назвали, ну, не в прямом смысле воспринимаете такое название. Купит ли Путин Германию? Ну, Россия богатая страна, сырьевая империя, как в свое время говорил Анатолий Чубайс. Но, понятное дело, Германия государство номер один в Европе и по экономической не только мощи. Это в переносном смысле имеется в виду. И сразу вспоминается очень успешная во всех смыслах деятельность на посту председателя совета директоров российской компании «Роснефть», возглавляемой Игорем Сечиным, одним из самых приближенных Владимиру Путину людей, возглавляемых бывшим канцлером Герхардом Шредером. И господин Шредер, возглавляя вот этот совет директоров, он и политические заявления иногда делает. Да, говорит, что тут стоит снять санкции с России, надо налаживать сотрудничество, надо воспринимать Россию как надежного, мощного партнера и так далее, и так далее. Эта позиция господином Шредером доносится уже давно, но не только им, не только им. И в частности, один из политиков, который не так жестко, как Шредер, скажем так, не так четко пророссийский, по утверждению критиков Шредера, хотя сам Шредер считает, что он нет, он не пророссийский, просто он высказывает объективную точку зрения, но близкую позицию ранее неоднократно высказывал другой влиятельный немецкий политик, действующий, Армин Лаш. И вот он стал преемником Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза. Именно этот ХДС вместе с ХСС давно уже правит Германией. И то есть, если на выборах, а они планируются 26 сентября этого года, победит этот блок ХДС-ХСС, не факт, правда, зеленые вроде бы имеют больше шансов на сегодняшний день, по данным социологов, но если вдруг продолжится традиция, тогда Лашет станет канцлером Германии, то есть преемником Меркель на этом ключевом посту для этого государства. Правда, вот буквально накануне, неожиданно, возможно, для многих, господин Лашет заявил, что Россия должна оставить оккупированный восток Украины. Впервые так четко он высказал такую позицию не пророссийскую, скажем так. Хотя, опять же, ранее то, что он говорил в отношении Москвы, господин Лашет не считал пророссийским. Он считал просто, опять же, это все адекватные, объективные оценки были. Но вот теперь такая вот жесткая риторика. Правда, не надо путать риторику с делом. Но вот чему бы это? Что бы это означало? Возможно, и будущий канцлер настолько жестко настроен? Или все-таки посмотрим, что будет после выборов? Попытаемся разобраться. Чего ожидать Украине от Германии без канцлера Меркель? И первым предлагаю высказаться российскому, ну и немецкому, можно сказать, политологу, потому что Игорь Эйдман, это наш участник эфира, длительное время проживает в Германии, он с нами на прямой связи. Приветствую, Игорь.
Здравствуйте.
Ну что, как можно оценить это заявление Армина Лашета? Что это? Вот такое, ну, жесткое такое. Вспомнил господин Лашет, что есть оккупированный восток Украины. Вдруг. Возможно, не вдруг, может, это закономерно.
Ну да, ну я считаю, что не нужно преувеличивать роль личности в истории, да, ну то есть конкретно в политике Германии. Дело в том, что в Германии же устроена не как Россия, да, и канцлер, конечно, влиятельная фигура, но отнюдь не независимая, отнюдь не определяющая, значит, всю политику страны. Чтобы, мол, не то, что нет такой ситуации, что если канцлеру вот что-то в голову как бы взбрело, как вот президенту России, то значит это такая политика и будет. Понятно, что существует некий консенсус, да, в Христианской демократической партии. Консенсус на непризнание оккупации России, Крыма и отдельных участков Луганской и Донецкой областей Украины. Значит, никто это не признает. Понимаете? И Лашет, когда он был региональным политиком, он сейчас еще региональный политик, да, он в рамках там своей земли, да, привлекал российские инвестиции, заигрывал с российским бизнесом. Это одно дело. А другое дело, он как уже кандидат в канцлеры, он должен выражать как бы консенсусную позицию своей партии и вообще как бы политического класса немецкого. Кроме вот таких вот двух таких оппозиционных партий, да, полумаргинальных, хоть они и присутствуют в Бундестаге, Альтернатива фюр Дойчланд, это крайне правая, и Ди Линка, крайне левая, во всех остальных партиях, в принципе, есть консенсус на непризнание Крыма, аннексии Крыма, я имею в виду, и непризнание оккупации анклавов в Донецкой и Луганской областях. Собственно, ничего Лашет не то, что не может и не будет делать, чтобы этот консенсус разрушить. У него как бы никакой такой мотивации нет. Понимаете, даже Трамп, хоть он был откровенно пропутинским, он тоже и все время порывался там наломать дров, но все-таки ему так особо не дали наломать дров. Хотя роль президента в США существенно выше, чем роль канцлера в Германии. Ну и, конечно же, в Германии тоже не приведет смена канцлера, не приведет к резкому изменению политической ситуации, к резкому изменению курса. Так, в том числе и по отношению к Украине.
Ну и напомним, земля, которую возглавляет пока что господин Лашет, это Северный Рейн-Вестфалия. Он является премьер-министром. Это, я так понимаю, одна из ключевых, конечно, земель Германии. Это очень важно. Это, грубо говоря, сравнение все некорректное. Ну, не знаю, Калифорния, не Калифорния, в США. Ну, там 50 штатов, конечно, земель Германии меньше. Но, то есть, очень важная должность. И вот, кстати, я вспомню раньше, если уже мы с господина Лашета начали, возможного будущего канцлера, хотя не факт. Так вот, буквально вот в 2019 году господин Лашет встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И причем он поехал тогда на форум «Диалог Петербурга». И Лашет поблагодарил Россию за примирение с Германией после Второй мировой войны, за ее роль в воссоединении Германии. Ну и не поленился в присутствии главы российской дипломатии не первый и не последний раз поддержать проект газопровода «Северный поток-2». Правда, и Ангела Меркель же поддерживает. И таких вот шагов ранее, не сейчас, у господина Лашета было несколько. Вообще, это нормально вообще для влиятельного немецкого политика? Не представитель альтернативы для Германии, который вообще там и Крым посещает, и колется вакцинами против коронавируса. Спутник, это для них нормально. Кстати, Лавров их принимает. Вот борцы с нацистами российские, которые постоянно Украину упрекают этому, и Лавров тот же, они не ленятся принимать альтернативу для Германии. Для них это нормально. Вот такая борьба с нацизмом. Хотя альтернатива для Германии утверждает, что они не нацистская партия. Так вот, для влиятельных политиков, таких как Лашет, это вот такой тренд. Вот это нормально, вот говорят, шредеризация Германии. Или так неправильно говорить, Игорь?
Для земельных политиков, для руководителей земель Германии это совершенно обычная практика. Они все, или в большинстве своем, стараются поддерживать хорошие отношения с российскими властями, связанным с ним крупным бизнесом российским. Это им как бы выгодно с точки зрения, как я уже сказал, развития экономики своих земель, привлечения инвестиций и так далее, так далее. Баварские, то есть руководители Баварии, да, этим грешат. Это христианский социальный союз, партнер христианских демократов. И Северная Рейн-Вестфалия недалеко ушла. Это, кстати, Бавария и Северная Рейн-Вестфалия – это наиболее промышленно развитые, экономически развитые земли. И они в наибольшей степени интегрированы в мировую экономику, в том числе и зависят от различных экономических взаимоотношений с российским крупным бизнесом. Так что это, в принципе, то есть нам это, конечно, не нравится с вами, безусловно, мне это тоже не нравится, но это такова практика. Как я уже сказал, когда Лашет станет и превратиться из земельного политика в политика общефедерального масштаба, ему нужно будет не просто думать о том, как бы там деньги привлекать в свою землю, да, а думать о том, как вот международную политику Германии в мире развивать, как Германию позиционировать, с кем там сотрудничать и прочее, прочее. Он, конечно, будет поступать немножко и по-другому. И тут еще есть важный момент. Германия также, помимо роли канцлера, в проведении международной внешней политики очень важна роль министра иностранных дел. Я уже, да, вы уже упомянули, что зеленые имеют неплохие шансы.
Да, сейчас об этом поговорим, конечно. Анна-Лена Бербак, это очень интересно. Ну, да, пока мы... ДСХСС, да-да-да. Гайко Маас сейчас возглавляет дип-ведомство Германии.
Он, кстати, хоть он и социал-демократ, а социал-демократы – это партия, из которой вышел такой нехороший человек, как Шрёдер, да?
Но Шрёдер с этим не согласен. Он считается выдающимся канцлером. И даже вот была... Я не знаю, вы помните, Игорь, где-то полгода назад или год господин Мельник, посол Украины в Германии, очень осторожно, дипломатически, без хамства, которое, например, Захарова себе позволяет, формальный же представитель, не какой-то комментатор, не какой-то Соловьев. Вот, он там поднял эту тему, что «Северный поток-2», поддержка Украины, и Шрёдер так ему ответил, я вам скажу. Ох, мол, ну я так недословно процитирую Шрёдера. Суть такая, кто ты такой вообще? Я канцлер Германии. Это очень, знаете... Меня это поразило. Это, конечно, круто было. Круто. Уж извините за иронию.
Дело в том, что у Шрёдера такая здесь нищайшая уже репутация. И все знают, что он продался Кремлю. И его просто не уважают уже.
Да, это правда. Это не воспринимается солидный политик. Нет такого, что ну как же, бывший канцлер.
Нет. Тут еще ведь как бы его жизнь называется перед глазами немцев. И они его осуждают с моральной точки зрения тоже. То есть у него, как в советские времена говорили, что морально разложившийся тип. Он вот таким его воспринимает. Вот. И последний его брак тоже является предметом пересудов. Вот. По-видимому, он на него и на молодую жену и зарабатывает у Путина на кухне.
Ну, Шрёдер это отрицает, и Путин, да. Ну, мол, да, отрицает. Но вернемся, да, значит, мы перейдем к зеленым, Каня, Лене, Бербак. Ну вот, именно ХДС, ХСС, все ж таки, все равно влиятельная политическая сила, несмотря на определенную потерю своего влияния, она имеет вообще будущее без Ангелы Меркель. 16 лет человек при власти был. Меркель это, ну, действительно, такой очень серьезный... Я подозреваю, что о Меркель не буду через определенное время так вспоминать, как о Шрёдере в Германии, в любом случае.
Да, безусловно, у Меркель как раз даже среди ее противников, в принципе, хорошая репутация, и я уверен, что она ее сохранит и после ухода от власти. Конечно, ее уход ослабит, по крайней мере, на какое-то время христианских демократов, тем более преемник Лашет, да, он, в общем, не очень популярен в Германии. И вообще не яркий политик, не яркий человек. Такой, как говорят, да, второскамеечник, то есть заднескамеечник. То есть не лидер, нет. И, собственно, кстати, когда его выбрали лидером партии, рейтинг христианских демократов резко пошел вниз. И, наоборот, резко пошел вверх лидер рейтинг Грюны зеленых. Угу. Вот. Безусловно, но хоронить христианских демократов тоже не стоит. Они в Германии со времен конца Второй мировой войны, со времен первого канцлера ФРГ Аденауэра, присутствуют в международной политике и, в общем, одна из ведущих сил в политике, даже, наверное, скорее все-таки по совокупности заслуг партия номер один в Германии.
Ну, напомним, так, это, да, это было в январе этого года, голосование Христианско-демократического союза, и там господин Лашет победил, это были выборы, значит, онлайн, это был конгресс ХДС, там было несколько претендентов, кроме Лашета, Фридрих Мёрц, Норберт Редген, но вот именно Лашета избрали. А, кстати, вот, ну, а почему? Неужели не понимают такие опытные немецкие политики в этой силе, что, если, как вот вы утверждаете, Игорь, такой вот, ну, не самый, я не хочу его обидеть, господина Лашета, не самый яркий политик, вот Анна-Лена Бербак даже отдают, сейчас мы перейдем, наконец, к ней, она яркий политик довольно, лидер зеленых. Почему же избирает такого, ну, не очень яркого? Неужели нет осознания, что они сразу бьют по шансам ХДС на выборах? Или вот почему так происходит? Вот можно дать объяснение?
Ну, дело в том, что помимо, да, вот как бы электоральных, помимо электоральных аргументов, да, выбрать яркого политика, чтобы за него голосовали, существует еще как бы внутренняя кухня партийная. И вот Лашет, он всех, как бы всех устраивает. Он устраивает Меркель, он, в отличие от Мерца, его главного соперника, который с Меркель всегда был на ножах. Значит, он устраивает партийную бюрократию, он привычен, от него не ждут каких-то резких перемен, от каких-то попыток, значит, сменить команду радикальную и прочее, прочее. Поэтому он вот в этот момент оказался всем как бы в партийной вот этой инфраструктуре, он всех устраивает. Поэтому они за него и проголосовали, несмотря на его слабые такие харизматические качества.
Итак, 26 сентября этого 2021 года будут выборы в Бундестаг. Как известно, канцлер, ну, он меняется или не меняется. Последние 16 лет не менялся. Ангела Меркель была. В результате этих выборов формируется коалиция. Если нет монобольшинства, ну, термин украинский, да. Но вряд ли будет монобольшинство. Скорее всего, будет коалиция по итогам этих выборов. В любом случае, Меркель заявила, что она идет. Все, она не принимает участие как кандидат на этих выборах. И вот, как я уже отмечал, наконец мы переходим к этому фавориту на сегодня этих выборов. Это Анна-Лена Бербок, лидер партии «Зеленых». Впервые эта партия, она давно существует, еще до распада, до объединения, до распада Советского Союза, до объединения Германии. Это была влиятельная всегда сила, так или иначе. Но впервые она может одержать победу на выборах. И, возможно, возможно, госпожа Бербок станет канцлером. А Бербок выступает против, например, завершения проекта «Северный поток-2». Фактически единственный из влиятельных на сегодня немецких политиков. И вот, я обращаюсь опять к Игорю Эйдману, что это сулит Украине, если действительно Анна-Лена Бербок сменит как канцлер в Германии? Или мало что изменится, опять же? Консенсус же политических элит Германии должен сыграть свою роль.
Вообще, вероятность этого все-таки я бы не стал переоценивать вероятность этого, она все-таки достаточно мала. Несмотря на то, что ряд опросов демонстрирует, что рейтинг Грюна сейчас чуть-чуть выше, чем рейтинг христианских демократов, однако на вопрос, кого бы хотели видеть канцлера в Германии, представителя какой партии, зеленых или христианских демократов, все-таки люди отвечают, что христианских демократов. Это связано с тем, что многие немцы, да, поддерживая зеленых как парламентскую партию, поддерживая курс там, на экологии и прочее, прочее, все-таки считают, что это как бы такая слишком радикальная партия во многих областях, прежде всего в экологической области, и доверять ей руководство всей правительству, доверять руководству страной все-таки не стоит. И вот это мнение, оно довольно распространено в Германии, в том числе даже среди тех, кто за зеленых голосует. И я думаю, что все-таки она не будет, что все-таки не будет зеленого канцлера. Скорее всего, зеленые войдут в правительство вместе с христианскими демократами в качестве младшего партнера в коалиции и получат автоматически, так всегда делается, важный очень пост министра иностранных дел.
Угу. А тогда Армин Лашет канцлер, если так будет, да?
Если так, да, хотя тоже не факт. Потому что если христианские демократы, например, выступят неудачно на выборах, то они в любой момент могут, или даже перед выборами рейтинги у них будут низкие, они могут все переиграть.
Mm. Ну и все-таки, вот, в принципе, ну, все равно смена эпох. Чего Украине ожидать? Ведь Германия, опять же, член Нормандского квартета, ведущее государство Европы. Все-таки, вот вы говорите, что Шредера, ну, мягко говоря, не очень любит Германия, по вашему утверждению, Игорь. Но все-таки вот эта русофильская линия, она же присутствует в Германии. Не только купленных, не купленных, Шредер отрицает, что он купленный. Но и искренне многие влиятельные немецкие политики благодарны России за воссоединение, ну и так далее, и так далее. Вот возможно ли считать, что Меркель при всех вопросах по Северному потоку, да, это отдельная тема, но в целом она принципиальную позицию всегда, Меркель, с 14-го года была. Россия должна оставить оккупированный Донбасс, крымский вопрос, аннексия незаконная и так далее. Вот после Меркель, чего Украине ожидать?
Я думаю, что ожидать того, что внешняя политика Германии, отношение Германии к Украине, к России не сильно изменится. Вот это главное, что стоит ожидать. Потому что вообще Германия довольно консервативная страна. И, по крайней мере, сейчас, да, были у нее времена, когда она была такая радикальная. Мы же это помним. А вообще она довольно консервативная страна, и никаких резких перемен здесь не будет. какая бы ни была коалиция, то есть коалиция может быть, там есть разные варианты, может быть не двухпартийная коалиция, может быть христианским демократам и зеленым не хватит депутатов в Бундестаге, чтобы сформировать вдвоем коалицию. И нужно будет еще третий кого-то привлекать. Они тогда будут привлекать или социал-демократов, с которыми сейчас коалицию христианских демократов, или свободную демократическую партию либеральную, которой сложно легко договориться с христианскими демократами, но сложно договориться с зелеными. Потому что свободные демократы, они выражают интересы бизнеса и им вот эти экологические, значит, мании зеленых не очень их радует. Вот. Ну, в общем, в любом случае какая-то коалиция будет, да, в любом случае в ней не будет радикалов, не будет ни Делинки, не будет ни... Тем более не будет альтернативы Фердойчу.
Делинка которая... левая, так я понимаю?
Вот да, эти... Делинка это левая, да.
СДПГ, ой, как называлась, Хонекеровская сила, вот это я уже забыл, там не компартия называлась.
Это Хонекеровская сила называлась социалистическая единая партия.
Единая партия, не путай с социал-демократами. Да.
Тогда объединились еще после войны с частью социал-демократов, да. Коллаборантов. Но не в сути в этом. Кстати, в Делинке неоднородная очень партия, и там существуют разные линии, в том числе есть, кстати, и антипутинская линия.
А в альтернативе там... для Германии правая партия, я думаю, против Путина никто не выступает. Вот интересно. Ну,
там есть тоже какие-то, но они не очень известные персонажи.
Вот как замкнулись... Ультралевая, ультраправая. Вот как Путину удалось, а?
Да, так это сознательная политика не только в Германии, но и во всем мире. Российские власти поддерживают радикалов и деструктивные силы, которые пытаются дестабилизировать обстановку в западных странах, разрушить стабильность там и так далее, всякими провокациями и прочее. Надо сказать, что в Делинке не только эти бывшие хонекеровские старики, и они их там даже меньше, хотя они занимают абсолютно пропутинскую политику, они, для них ничего не изменилось. Что был Советский Союз, что путинская Россия, они за нее топят. Это вот такие ГДРовские ветераны. Но там еще много как бы разных молодежи, в том числе всяких альтернативных ребят, и связанных с ЛГБТ, и связанных и пацифистов, и троцкистов, кого только там нет. И там есть много, я просто, знаю некоторых даже людей, крайне настроенных против путинского режима.
А, есть и критики резкие Путина.
Да, которые понимают, что путинский режим как раз это воплощает все, против чего они здесь борются, в Германии. Там социальное неравенство, там, гомофобию, там, полицейский произвол и так далее, так далее. То есть они с этим борются в Германии, а это все в России в 10 раз или в 100 раз больше.
Спасибо, Игорь. Спасибо за этот рассказ. Я благодарен российскому, можно сказать, немецкому политическому обозревателю Игорю Эйдману за участие в эфире радио «Донбасс Реалии». Приглашаю к разговору еще одного участника, украинского политического эксперта Евгения Магду. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Ну вот, по вашему мнению, я повторяю, мы так немножко, может быть, провокационно, в хорошем смысле слова, назвали программу. Купит ли Путин Германию? Опять же, не столько материальные вещи. Германия – богатое государство, развитое, это же не какая-то маленькая, какой-то бантустан. Это передовое государство Евросоюза по всем показателям. Но в переносном смысле, удается это Путину или нет? Какими-то преференциями политическими, антиамериканизмом, еще чем-то, удается Путину купить в этом смысле Германию?
Ну, після пана Едмана насправді складно коментувати, але я зверну увагу на кілька очевидних речей. Перше, Nord Stream, і перший, і другий. Це речі, які дають Німеччині цілком очевидну траєкторію економічного зростання. Це раз. Друге, справа дівчинки Лізи, яка похитнула Німеччину і дозволила тоді альтернативі для Німеччини набрати голоси і взагалі, ну, так би мовити, продемонструвала чутливість німецького суспільства до подібних речей. Третє.
Вибачте, напомніть, Євгеній, що за справа дівчинки Лізи?
Це всі... справа про те, що російська пропаганда розкручувала начебто скандал про зґвалтування російськомовної дівчинки
мігрантами. Да, мігрантами.
Але насправді там
фейк
була...
Фейк від початку, розіп'ятий хлопчик.
Так. Ну, майже, але ви знаєте, це такі експерименти з дегуманізації великої кількості людей, які не здійснюються просто так. Ну, і думаю, що третє – це крокодилячі сльози Путіна нещодавні стосовно Ангели Меркель, за якою він буде сумувати. І я думаю, що якщо ми вийдемо з того, що після двох останніх виборів коаліції в Бундестазі формувалося достатньо складно, і були тривалі переговори, і були різні варіанти, і Ямайка там, і інші, то Росія готується до різноманітних впливів на, власне, і під час кампанії, тому що ми бачимо, як на шальках Терезів в шансах АДС, КСС і Союз 90 зелені коливаються. І взагалі Росія буде активно впливати на Німеччину. Тобто Росія хоче бачити Німеччину як свого партнера, а не свого опонента. І тут і фактор конфлікту на Донбасі грає свою роль, і фактор Північного потоку цілком очевидний грає свою роль. Тобто це, я б сказав, цілий комплекс заходів, які Росія буде використовувати. Тим більше, що Путін, як людина, яка в радянські часи служила в Росії, даруйте, в Німеччині, відповідно вважає себе фахівцем цієї держави, а в Росії сьогодні така система влади, яка передбачає, що будуть, ну так би мовити, всі брати під козырек и выполнять то, что говорит
Путин. Кстати, в этой связи, Евгений, да, вот у нас, конечно же, идет трансляция нашего сегодняшнего прямого эфира на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалия». Мы так ее назвали. Опять же, я же говорю, это провокационно в переносном смысле. Купит ли Путин Германию? Что ждет Украину? Ожидать Украине от Германии без канцлера Меркель? Друзья, присоединяйтесь к этому эфиру, ставьте, задавайте свои вопросы, ставьте лайк, дизлайки ставьте, если считаете нужным. Главное, не будьте равнодушными. Вот один из наших зрителей, который подписался как Иван Иванов, процитирую его, один из вопросов, мнений, лоббистов Кремля в партии ХДС и правительства ФРГ хватает и без Лашета. Путинская ОПГ, по мнению Ивана Иванова, положила глаз на германскую политику давно. Амбиция разведчика Путина, ну вот они, по мнению нашего зрителя, они очень влияют. Что, ну вы уже начали на это, Евгений, отвечать. Вот действительно, прав наш зритель?
Я думаю, що тут питання не в амбіціях Путіна, а в питання в того, що Росія вважає, Кремль вважає, російська влада, що у неї є достатньо важелів впливу для того, щоб впливати на німецьку політику, німецьку економіку. Ну, вчення про базис і надбудову насправді ніхто не скасовував. І тому вони штовхають цей Nord Stream і перший, і другий. Ну, перший вже проштовхнули ще в 10-12 роках. Другі штовхають зараз, демонструючи, що німці, ми, мовляв, за вас, подивіться, ми ж позбавляємо вас примх держав-транзитерів, ми вам пропонуємо газ за передбачуваною ціною. Хіба ми не ваші справжні друзі? Тобто це, знаєте, такий комплекс, як комплексний обід, сосиска, капуста і пиво. І не тільки газ, але й пропаганда достатньо активна, ну і кілька мільйонів російськомовних мешканців, а Росія дуже вправно діаспору російськомовну з різних країн колишнього Радянського Союзу під себе підштовхує, підтягує, вони теж фактор суттєвого впливу.
В этой связи, кстати, Евгений, да, тот же самый «Северный поток-2», что это показывает? Ну, как бы почти достроен, и Ангела Меркель даже та же, при всей критике России за ее действия против Украины, в вопросе «Северного потока-2» всегда была жесткая. Это бизнес-проект, а недавно она заявила даже так, что, мол, и в годы холодной войны были же бизнес-проекты ФРГ, Запада, Европы с Советским Союзом были, газопровод Уренгой, Помары, Ужгород и так далее. Несмотря на, это я уже от себя как бы трактую слова Меркель, Афганистан, сбитый Боинг тогда Советским Союзом. То есть, ну как, этот «Северный поток-2» показывает, что на самом деле, по мнению критиков, это не мое мнение, циничен Запад, и он ради денег, ради экономических выгод простит Путину все? Или так неправильно говорить?
Ну, напередодні саміту НАТО Ангела Меркель назвала Російську Федерацію конкурентом і закликала до спільних підходів. Я думаю, що ці теми звучали не лише під час саміту НАТО, але й під час саміту ЄС-Сполучені Штати. Цілком очевидно, що Німеччина не хоче і не буде просто, ну, якщо хочете, другорядною країною в цьому сенсі. Вона, знаєте, мені здається, має якийсь внутрішній темник, ну, чи порядок денний, який вона використовує. Тобто, наприклад, постачання озброєнь Україні – ні. Політичне рішення – ні. А тут приїжджає один з лідерів «зелених» і каже, а чому ні? Тобто це елемент політичної боротьби. Насправді для України це добре, що наша держава починає бути одним з факторів такої боротьби, що ми не просто сприймаємось в Німеччині як держава, ну, знаєте, така, яка не хоче негативних епітетів робити. Тобто німецька політика стосовно України, мені здається, буде більш опуклою. І ми влітку і на початку осені побачимо, що українські питання, врегулювання конфлікту на Донбасі і питання Криму, вони будуть більш гостро з'являтися під час передвиборчої кампанії в Німеччині.
То есть не только внутренними вопросами будут заняты в преддверии выборов 25 сентября, 26 сентября немцы, да, получается?
Ну, якщо Німеччина є економічним лідером Європи, вона не може собі дозволити бути абсолютно яловою, даруйте на слові, державою, яка не є ядерною державою, яка не є постійним членом Ради безпеки ООН після Другої світової війни. Ну, тобто вона переживала ці 5D різноманітних. Не буду перетворювати нашу розмову в урок історії, але скажу, що Росія на цих німецьких комплексах, на комплексах нереалізованості власного потенціалу, на мою думку, грає надзвичайно вправно.
Ну, Евгений, конечно, многое от самой Украины зависит. Что она делает и может сделать, чтобы четче донести свою позицию передовому, ну, самому, скажем так, развитому, ну, я имею в виду уровень ВВП, а не только государству Европы, члену Нормандского квартета, Германии, донести свою позицию четче, жестче и так далее. Удается что-то Украине? Что бы стоило, по вашему мнению, Евгений, изменить, возможно?
Я думаю, що треба просто говорити одним голосом і мати, так само як Німеччина має чіткий порядок денний стосовно України, так і Україна повинна мати чіткий порядок денний стосовно Німеччини. Тобто, що для нас важливо? Що ми, як держава-транзитер, ми будемо боротися за свої права до останнього, скажімо, разом з іншими державами, з Польщею, з Угорщиною, з Словаччиною, а не просто ми починаємо говорити, обговорювати компенсацію, яку нам ще поки що ніхто офіційно не пропонував. Тобто, доти, доки ми за себе боремось, нас так чи інакше будуть змушені поважати, розумієте? А якщо ми починаємо шукати шляхи відступу ще до того, як перша молекула газу прокачана по Nord Stream 2, то насправді ми будемо отримувати, даруйте, якісь геополітичні об'їдки. І це насправді, ну, як на мене, дуже суттєва проблема.
Вопрос, Евгений, понятно, европейские именно санкции против России за действия Москвы против Украины, это консенсус стран ЕС, но опять же Германия имеет там весомый голос. Несмотря на все вот эти заявления многих русофилов, санкции остаются. Да, их не усиливают, это с точки зрения Киева плохо, но и никто их не снимает, несмотря на призывы того же Шредера, например. Чего можно ожидать? Понятно, что Путин ни на шаг же не отступает, никаких компромиссов он не идет. Вот можно здесь какой-то прогноз более-менее долговременный дать, что санкции, пока Путин не уйдет с Донбасса, они, Европа их оставит? Или сложно сейчас об этом говорить?
Ви знаєте, я тут пошлюсь на Вікторію Нуланд, яка в інтерв'ю вашим колегам, вашому колезі Ростиславу Хотіну, сказала, що Сполучені Штати не будуть скасовувати санкції стосовно Росії до того часу, доки Росія не змінить свою політику щодо України.
Але ж це Сполучені Штати, Євгене, а от іменно позиція Європи.
Так, я доведу думку до кінця. Але справа в тому, що на сьогоднішній момент, тобто цей останній... Це був візит Байдена в Європу не лише для зустрічі з Путіним, але й для насамперед для зустрічі зі своїми європейськими партнерами. І я думаю, що в цьому контексті Німеччина і Європейський Союз достатньо чітко порозумілися і достатньо чітко будуть взаємодіяти. І Байден не випадково піднімає питання порушення прав людини, тому що для європейської політичної традиції це дуже чутливі питання. Ну, одна справа, коли ми говоримо про міждержавну конкуренцію, а інша справа, коли говоримо, коли і Штати, і Європейський Союз говорять про Навального, долею якого однаково, здається, були занепокоєні і в Брюсселі, і в Вашингтоні.
Спасибо, Евгений, спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен украинскому политологу Евгению Магде за участие в эфире радио Донбасс Реалі. Продолжаем нашу программу.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В Все активнее йдуть засідання суда по ділу крушення малайзійського Боїнга, збитого в небі над Україною, над Донбасом. Вот буквально через несколько недель будет 7 лет этому событию. И возникает вопрос, почему пустует скамья подсудимых и какое значение это разбирательство имеет, собственно, для России? А ведь среди обвиняемых есть граждане именно Российской Федерации. Об этом в гостях у моей коллеги Марьяны Торочешниковой говорят адвокат Владимир Гладышев и главный редактор издания «Граты» Антон Наумлюк.
«Граты» ведут текстовую трансляцию из заседания суда в Гааге. И, собственно, Антон, первый вопрос свой я адресую вам. Как проходит судебное заседание, слушание по существу? Что разобрали судьи и что представляют стороны в процессе?
Ну, перед тем, как начать слушать дело по существу, больше года продолжалось вступительное заседание. Несколько сессий его было за год и два месяца. И фактически все, что хотели сказать сторонам обвинения, кратко прокуратура представила за несколько заседаний. После этого последовали замечания защиты. Защиту представляет в суде только адвокаты Олега Пулатова. Он единственный, кто согласился отстаивать свою невиновность, но не присутствует лично в Амстердаме. Его представляют там адвокаты. Вот после всех этих пикировок между обвинением и защитой, после всех ходатайств, которые они подали, спустя больше года началось заседание по существу. Выступили три судьи судейской коллегии, каждый из которых отвечал на отдельный вопрос. Собственно, председатель коллегии отвечал на вопрос, был ли «Боинг» сбит ракетой «Бук», установки «Бук». Второй вопрос, на который два дня отвечала его коллега, о том, из какого места была запущена эта ракета. И третий вопрос о причастности всех обвиняемых к преступлению. После этого должны выступить прокуроры, после этого должны выступить адвокаты, и только после них будут выступать родственники погибших в статусе потерпевшего. Скорее всего, это будет не раньше сентября, но зато это уже будет такая почти завершающая часть процесса.
Антон, а поясните, пожалуйста, что значит только один согласился отстаивать свое доброе имя?
Вот. Да, согласно нидерландскому законодательству, дело можно слушать заочно, и Олег Пулатов согласился отстаивать свою невиновность, но, тем не менее, в суде не присутствует тоже. Его интересы представляют нидерландские адвокаты, и в России, в Москве у него тоже есть свой адвокат, который представляет адвокатскую коллегию. Совсем недавно я выяснил, что их сайт был закрыт. Там было четко указано, что коллегия представляет интересы прокуратуры, МВД в разных инстанциях, в разных судебных инстанциях. Вот такой адвокат защищает Олега Пулатова.
Что он означает для, собственно, России? Как Россия, российская сторона, должна будет реагировать на любое решение по этому делу?
Для России непосредственно он не означает ничего. Это уголовный процесс в отношении конкретных людей. Российская сторона не должна будет реагировать на это решение никак, только если не поступит запрос об экстрадиции обвиняемых в случае, если будет принято решение о их виновности. Но, как известно, Россия не выдает своих граждан, как и некоторые другие страны, поэтому, видимо, этот запрос останется без ответа. Это непосредственная, так сказать, реакция, которая вытекает из самой сути процесса, как уголовного процесса над четырьмя частными гражданами, трое из которых являются гражданами России. А впоследствии это будет иметь отложенные последствия для России, достаточно неприятные. Но давайте вспомним, что Нидерланды уже подали иск, межгосударственный иск к Российской Федерации в Европейский суд по правам человека и также известили об этом Совет Безопасности ООН. То есть те факты, которые будут установлены в рамках данного процесса, они будут уже иметь санкцию национального суда европейской страны и таким образом, естественно, повлияют на выводы судей Европейского суда по правам человека в межгосударственной тяжбе, а также, видимо, каким-то образом психологически будут окрашивать рассмотрение вопроса, если до него дело дойдет, в Совете Безопасности ООН, куда Нидерланды обратились.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
А это был эфир радио «Донбасс Реалии», который провел для вас, друзья, Александр Лащенко.